Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что Дух премудрости, премудрости Божией трудится над нашей душой, открывая наши глаза и уши на волю Твою. И мы просим Тебя, Отец, направь нас Духом Твоим в этом послании, чтобы то, что Ты определил, мы увидели и услышали, Духом Твоим. Отец, я молюсь за каждого слушающего и смотрящего это послание. И я высвобождаю их глаза и уши, чтобы видеть и слышать волю Твою. Помоги каждому слушающему и смотрящему это послание увидеть волю Твою. Увидеть запланированное Тобой через это послание во имя Иисуса. Помоги каждому слушающему не остаться прежними во имя Иисуса. Я благословляю их во имя Иисуса. И прошу, Отец, также направи меня и веди меня Духом Твоим, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что Дух премудрости и откровения могущественно будет служить душе каждого слушающего это послание, сверхъестественно высвобождая их душу для воли Твоей. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами 12-я встреча, посвященная посланию, тема которого «Я и Отец одно». Я имею побуждение напомнить некоторые основные моменты из 11-й встречи. В 11-й встрече мы стали рассматривать, или скорее уже так, продолжили рассматривать яркие примеры того, как Иисус взаимодействовал с Духом Отца, открывая себя для проявления Отца во плоти Сына. Мы с вами рассматривали пример, который есть события в храме. Я, конечно, хочу отметить некоторые важные моменты. Первый момент, что записанная в обетованиях воля Творца – не является основанием для самодеятельности, но основанием для диалога и водительства. То есть мы это обозначили с вами из того, что Иисус знал волю Отца, а то, что дом Божий, дома молитвы наречется, но при этом не совершал никаких самостоятельных действий, ожидая указаний от Духа Божьего. Следующий тезис, который мы обозначим, что Сын Божий Иисус – образец жизни Духа Божьего во плоти каждого человека. То есть мы не раз напоминали себе об этом, так как само послание, его задача, его цель, она как раз открывается, когда вы начинаете рассматривать Сына Божьего Иисуса как образец жизни Духа Божьего во плоти человеческой. Почему мы делаем постоянно акцент во плоти человеческой? У нас базовый стих, и мы, по сути дела, шаг за шагом раскрываем основное содержание базового стиха. Это то, что Дух Святой сказал через апостола Павла и записал во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. «Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них». Дух Божий не просто хочет быть в человеке, но Дух Божий хочет проявляться через человека. Естественно, для того, чтобы иметь истинное представление о том, как Он это хочет, через что Он это делает, у нас есть образец. Образец жизни Духа Божьего во плоти человека, представленный в Сыне Божьем Иисусе. Поэтому мы и делаем на это ударение, чтобы вы ни в коем случае не рассматривали, что вы, исполненный Святого Духа, не являетесь тем, через кого Дух Божий не хочет действовать. Да, чаще всего мы это относим только к Иисусу и радуемся в этом за Него. Нет, Он есть образец, поэтому то, как Дух Божий действовал во плоти Сына Божьего Иисуса, точно так же Он хочет действовать и в вашем теле, но в соответствии с той миссией, которая определена для вас лично. Знаете, я удивляюсь тому, как рожденные свыше снова и снова пытаются свою миссию вообще не рассматривать. Послушайте, нам не о чем спорить, нам не о чем вести дискуссии, потому что каждому человеку, приходящему на эту землю, нужно сфокусировать все свое внимание на то, чтобы знать задание и выполнять свою миссию. Да, вы можете быть очень умно, теологически подкованы, иметь кучу образований духовных, но при этом так и не творить волю Божию. Поэтому я бы рекомендовал вам перестать вести какие-то споры, дискуссии, язвить, умничать, уделить все свои усилия на то, чтобы узнавать волю Божию и исполнять волю Божию. И это будет яркая демонстрация того, что вы действительно обладаете мудростью, а не тем, что вы просто пытаетесь там продемонстрировать ее в чем-то, делая какие-то умные высказывания. Творите волю Божию. И это будет яркое свидетельство того. Поэтому в самом этом послании я достаточно ярко вижу, насколько Дух Божий заинтересован в том, чтобы проявляться во плоти человека, каждого рожденного свыше. Проявляться не в том, что, возможно, хочется рожденному свыше, а проявляться непосредственно в той воле, которая для рожденного свыше благая, угодная и совершенная. Поэтому, когда рожденный свыше откроется для Духа Божьего, а мы будем говорить, как это делать, и сегодня будем совершать уже первые шаги в этом, то Дух Божий начнет шаг за шагом вести человека в том, чтобы через слова и поступки человека являть себя. Сегодня мы с вами будем рассматривать применение воли Божией Сыном Божьим Иисусом, а именно то, как Иисус применял свою веру к воле Божией о нем. Вообще для каждого рожденного свыше, с момента рождения свыше, есть два источника, открывающих волю Божию. Первый источник, я бы его назвал базовый, основной, это записанная воля Божия, представленная в Писании в форме обетований. Это базовый, основной источник. Второй источник – это Дух истины, который находится в духе человека и открывает человеку задание Духа Божьего, исходя из индивидуальной воли Божьей. Так вот, будьте сейчас внимательны. Общая воля Божия, представленная в форме обетований, не отменяет важность индивидуальной воли Творца, а содействует ее реализации. На сегодняшний день к индивидуальной воле Творца есть своего рода пренебрежительное отношение. И я понимаю, откуда растут ноги у этого. Это есть влияние мудрости земной, душевной, бесовской. Послушайте. Оценка вашему послушанию дается не исходя из того, что вы приняли общую волю Божию, а исходя из того, насколько вы выполняете индивидуальную волю Божию или то, для чего вы лично пришли на эту землю. Именно в этом и будет проявляться через вас Дух Божий. Именно этому Он будет содействовать. И именно в этом вы начнете видеть Бога, являющего себя во плоти через вас, а не в чем-то другом. Именно в этом. Поэтому еще раз отмечу, что общая воля Божия, представленная в форме обетований и записанная в Завете, не отменяет важность индивидуальной воли Творца, а содействует ее реализацию. Каждая воля Божия, как общая, так и индивидуальная, является источником и носителем веры Богу. Вы не можете верить Богу, не зная Его волю. Поэтому, когда вы узнаете Его волю, то ли общую, то ли индивидуальную, вы фактически сразу получаете возможность в этом вопросе верить Богу. Поэтому еще раз отмечаю. Не может быть вера Богу без знания Его воли. У нас на сегодняшний день есть два основных источника Его воли. Это записанная воля Божия, представленная в форме обетований в Завете. И это воля Божия, которая открывает Дух истины вашему Духу. Каждый из источников открывает волю, которая является возможностью и носителем веры Богу. Поэтому воля Божия – источник веры Богу. Послание к римлянам Дух Божий сказал и записал через апостола Павла, римлянам 10:17, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия или от воли Божией. Воля Божия – источник веры Богу. Вера от слышания, а слышание от воли Божией. Еще раз отмечаю. На сегодняшний день есть два источника воли Божией, или два источника, открывающих вам волю Божию. Это записанная и представленная в обетованиях воля Божия. И это воля Божия, которая открывается Духом истины вашему духу в форме заданий на каждый день. А теперь вопрос. Мы уже подошли с вами к Иисусу. Что делал Иисус, узнавая волю Божью о себе? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать следующий вопрос. Без чего нельзя угодить Богу? Читаем, потому что Дух Божий через апостола Павла сказал, без чего нельзя угодить Богу. Это записано в Евреям 11 глава 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно. Тогда вопрос. Относится ли вопрос веры или относятся ли эти слова Духа Святого к Иисусу? Почему этот вопрос вообще возникает? Периодически, имея общение с рожденными свыше, у меня создается такое впечатление, что то, что говорит Иисус, ну так, дискуссия строится, в большей степени касается его учеников и последователей, чем его самого. Потому что если бы рожденные свыше понимали, что это касается и его самого, то отношение к тому, что бы он сказал, у них бы было бы совсем другое. Послушайте меня внимательно. Все, что Иисус говорит ученикам, касается не только учеников. Иисус является учеником Отца. Поэтому Иисус учится у Бога Отца. И все, чему Он учится у Бога Отца, и все, чем Он учится применять, Он и передает своим ученикам. То есть такой присутствует как бы эстафетный вариант. Он узнает от Отца, применяет, и это же, и этому же учит своих учеников. Поэтому все, о чем говорит Иисус, это то, что Он сам в первую очередь делает. То, чему Иисус учит, он первый исполнитель того, чему учит. Он не учит тому, что он не делает. Поэтому, говоря о вере, естественно, что Иисус применял свою веру, напоминаю, он применял свою веру к воле Божией. И чтобы вы имели истинное представление о применении веры к воле Божией, и это лучше изучать у Иисуса. Я вообще все рекомендую изучать у Него. Так вы точно избежите недоразумений, либо деноминационных конфликтов. Потому что чаще всего деноминационные толкования чего-либо, они не находят общего языка между собой. Но Иисус есть истина во всех аспектах. Поэтому изучая Иисуса, а именно в этом вопросе, волю Божию, применение веры к воле Божией в Иисусе, вы будете знать, это истина и не с примесями деноминации. Итак, значит, если без веры угодить Богу невозможно, это касается Иисуса и, конечно, его последователей. Тогда такой вопрос. Что делает вера, когда знает волю Божию? Дух Святой через апостола Павла сказал, это записано во втором послании к Коринфянам 4:13. Имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Говорим что? Говорим волю Божию. Так как мы уже читали, что вера приходит от слышания, а слышание от воли Божией. Поэтому для того, чтобы слышать волю Божию, ее надо говорить, чтобы слышать. Но есть и другой момент, что сеятель сеет. Значит, вера говорит волю Божью вслух. Вера говорит волю Божью вслух. Тогда возникает следующий вопрос. Что делал Иисус, узнавая волю Божью о себе? Но если вера говорит волю Божью вслух, значит, Иисус говорил волю Божью о себе вслух. Иисус говорил волю Божью о себе вслух. Чаще всего это называют исповедание воли Божьей. Я знаю, что у рожденных свыше разное отношение к исповеданию воли Божьей вслух. Но послушайте меня внимательно. Когда вы просто рассматриваете исповедание как ключ, то, конечно, исповедав 360, 500 раз, и не получив результата, вы будете разочарованы. Но послушайте меня внимательно. Исповедание – это не конечная, скажем так, в стратегии важность. Во время того, как вы исповедуете волю Божию, очень важно, чтобы вы слушали, что начинает происходить в вашем духе. Так как исповедание, которое вы совершаете вслух, Это определенная активация духовного мира и процесса в духовном мире. Но важно не то, что вы просто активируете, а важна обратная связь, что происходит в вашем духе, когда вы активируете волю Божью. Потому что в вашем духе начинается активация процессов, которая начнет вести вас к реализации того, что вы исповедуете. То есть, возможно, наставление, возможно, обличение, возможно, исправление. То есть, начинается обратная связь, которая в чем-то выражена. Приходит наставление, приходит обличение, приходит руководство. То есть, все это начинается в духе во время того, как вы произносите Слово Божие. Поэтому чаще всего я рекомендую исповедать дело делать не быстро и быть внимательным к тому, какая идет обратная связь. Потому что это самая важная составляющая. Когда вы произносите вслух волю Божию, слушайте, какая идет обратная связь. Потому что это определяющий фактор того, как будет реализоваться, где будет реализоваться, когда будет реализоваться та воля, которую вы произносите вслух. Мы сейчас с вами рассмотрим Иисуса, как Он применял веру к воле Божией о Нем. Напоминаю, что Иисус есть образец. Образец жизни Духа Божьего во плоти человека. Естественно, что вопрос веры туда относится напрямую. Почему мы сейчас рассматриваем вопрос применения веры? Потому что мы будем применять с вами веру к воле Божией. Я и Отец одно. Это то слово, которое мы получили в этом послании. И нам нужно применить к этому слову свою веру и ожидать, что это слово будет производить то, для чего оно послано. Поэтому мы посмотрим, как Иисус применял свою веру. И, естественно, базируясь на этой истине, мы будем применять свою веру к тому слову, которое мы получили в этом послании. Хорошо. Итак, обращаемся к Иисусу и рассмотрим пример того, как Иисус применял веру к воле Божией о Нем. Из книги пророка Исаия, 53 глава, 10 стих. «Иисус знал записанную волю Божью о Нем». Давайте я прочитаю ту волю Божью, которую Иисус знал из пророка Исаия. «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления или прощения, он узрит». Ну, вообще, узрит, понятное дело, что такое возможно было только после того, как он воскреснет. Поэтому в этом слове говорится и воскресение. «Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». То есть из записанного Иисусу было известно само событие. Но этому событию в мудрости Божией было определено время и место его реализации. Иисус знал волю Божию, как о событии. Но время и место его совершения, это было сокрыто. Иисус сказал, что времена и сроки Отец сокрыл в своей власти. В своей власти. Поэтому давайте зададим себе тогда такой вопрос. Нужно ли было Иисусу знать время и место совершения этого события? Время и место. Кто-то скажет да, кто-то скажет нет. Но я бы сказал так. Для нас важно не да и нет. Для нас сейчас важно знать, если нет, то почему. Если да, то почему. Я сделаю акцент все-таки на то, что если Отец положил времена и сроки в своей власти, то Иисус, конечно, не переступал волю Отца. Поэтому не интересовался сроками, не интересовался когда. Почему? Зачем? Почему Иисус не интересуется когда? Потому что он полностью доверялся воле Отца о нем. Я верю, что это во многом ключ. Послушайте, вы не встреча папы и мамы. Вы не случайность на этой земле. Вы Божий промысел во плоти. Если вы будете относиться к себе как к Божьему промыслу во плоти, если вы будете относиться к себе как к воле Божией во плоти, то вы будете понимать, что ваш успех сокрыт в том, что вы будете держаться воли Божией о вас. Если вы держитесь воли Божией о вас, то успех гарантирован. Потому что если Бог за тебя, то кто может быть против тебя? Поэтому зная, что это воля от его Отца, Сын Божий, в том, когда и где, полностью доверялся в этом Отцу. Это тоже ключ. «О, брат Олег, я не знаю, когда это совершится. Вам уже хорошо, а мне уже за 40. Я не знаю, когда этот муж найдется, где он слоняется, где он шатается, когда уже этот муж появится». Итак, Сын Божий Иисус никогда не пытался выяснить у Отца, когда предстоит совершиться известная из пророки книги Исаии воля Божья о нем. Он полностью доверялся Отцу. Но одно дело доверяться, но все равно есть момент применения веры. Послушайте, Отец никогда не скрывал от Иисуса свою волю. Иисус это обозначил в словах Иоанна 5 глава 20 стих. Отец любит Сына и показывает Ему все, что хочет творить Сам. Если Он чего-то не показывает, значит не время. А то, что надо, Он показывает. Прекрасная форма доверия. Вы никогда не форсируете события. Да, вы слышали не раз такие вопросы. А откуда вы знаете, что это будет тогда? А вы знаете, когда это будет? Послушайте. То, что мне необходимо знать для послушания, я слушаю. Я прошу Духа Святого, если надо, напомнить, если надо эту ситуацию еще ярче сделать, чтобы я услышал то, что мне надо. Послушайте, от вас никто не собирается чего-то скрывать, чтобы кто-то застал вас врасплох. В этом нету славы Божией, когда рожденных свыше, детей Божьих, сатана застает врасплох. Другое дело, что он не лишает права выбора. Воля Божия не лишает вас права выбора. Если вы выбрали внимать чему-то другому, не внимаете воле Божией, тогда, конечно, вас застанут врасплох. Поэтому Отец любит Сына и показывает Ему все, что хочет творить Сам. И если учесть стих, что без веры угодить Богу невозможно, то Иисус всегда применял веру к известной Ему воле или к той воле, которую Он узнавал. И если учесть, что Сын Божий Иисус – образец применения к вере воли Божией, то как раз изучая то, как Иисус применял веру к воле Божией, мы также можем смело действовать по тому же принципу. А теперь читаем внимательно, потому что мы сейчас с вами из Писания узнаем, как Иисус применял веру к воле Божией. Он уже знал волю Божию, поэтому теперь надо применять к ней веру. А вот теперь читаем, как Он это делал. Читаем из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 17 стиха. «Потому любит меня Отец». «Потому любит меня Отец». Хорошее вступление. Брат Олег, я думал, что Бог всех любит. Не, послушайте, когда Иисус говорит «потому любит меня Отец», Он буквально говорит «любовь Божия действует во мне потому». То есть, о, послушайте, то вас любят, но жить в любви и быть любимым – это разные вещи. Вы можете знать, что вас любят, но никогда реально не вкушать плодов этой любви. Вас любят, но плоды не очевидны. Но вы можете пребывать в любви и видеть плоды. Поэтому Иисус сказал, пребудьте в любви моей, как я пребываю в любви Отца. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Это тоже было угодно. Это тоже было угодно Отцу. Никто не отнимает ее у меня, не лишает меня права выбора. Я сам отдаю, я сам выбрал выполнять волю Божию. Имею власть или право выбора отдать ее, и власть имею или право выбора опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Вопрос, какую заповедь Иисус получил от Отца? Как мы уже говорили из книги пророка Исаия, слово вообще заповедь, которое здесь, сие задание. Но задание рассматривается как заповедь. Мы знаем, что это задание было связано с реченным через пророка Исаия, 53 глава, 10 стих. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучение. То есть в данном случае именно этот стих являлся тем заданием, которое Сын Божий Иисус, как Агнец Божий во плоти, пришел исполнить на землю. Еще раз вопрос. Какую заповедь получил Сын Божий от Отца? Отдать свою жизнь во искупление грехов человека. Как сказал Сын Божий, это записано Иоанна 3,16, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. То есть, а теперь будьте внимательны. Читая из книги пророка Исаия, вы увидели, что там присутствует не только искупление, но и воскрешение. Это тоже есть заповедь. То есть отец, внимание, не только заповедал сыну отдать свою жизнь, но он также заповедал ему принять верой свое воскрешение из мертвых. Знаете, на это никогда не обращают внимания. Но Дух Божий обратил мое внимание, так как мне, как и каждому рожденному свыше, очень важно верить в свое воскрешение и применять к этому веру. И не только применять к этому веру, но применять веру и к тому, что вы будете на брачном пире и входите в жизнь вечную. Послушайте, а вера что делает? Говорит. Но я не слышу, чтобы рожденные свыше говорили о своем воскрешении. Ну, брат Олег, я уже воскрес. Я сейчас не про ваш дух говорю. Я про ваше воскрешение из смерти в жизнь этого тела. Что вы получили новые тела. То есть заповедь отца включала в себя не только отдать свою жизнь верой, но и принять свое воскрешение также верой. Как мы читали, что имею власть отдать свою жизнь, имею власть опять принять. Вопрос. Как Иисус применял свою веру к воле Божьей о нем? Мы сразу сюда применим стих. Это то, что Дух Божий сказал через апостола Павла, записал в послании к Римлянам 4:17. Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. То есть мы отметим следующее. Бог называет еще несуществующее или не свершившееся в физическом мире, как существующее или как свершившееся. И также сюда обязательно добавим из книги Притчи, 18 глава, 22 стих, что смерть и жизнь в этом физическом мире во власти языка. Ну, давайте мы более расширенно это представим, что смерть – это воля дьявола, и жизнь – это воля Божия. На этой земле приводится в действие словами, сказанными человеком вслух. Еще раз. Смерть – это воля дьявола, и жизнь – это воля Божия. На этой земле приводится в действие словами, сказанными человеком вслух. Теперь внимательно читаем о том, что Иисус говорил на себя в соответствии с волей Божьей о нем. Читаем. Читаем из Евангелия от Луки, 24 глава, 7 стих. Сказывая или говоря вслух, что Сыну человеческому надлежит, первое, быть преданным в руки человеков грешников. Иисус говорит, меня отдадут в руки человеков грешников. Послушайте, что делает Иисус, говоря это? Говоря это вслух, он отдает себя. Отдает себя, потому что это воля Божья. И он исполняет волю Божью. Он отдает себя в руки грешников, как он учил. Что разрешите на земле или что вызовете на земле, будет разрешено и на небе. То есть, когда Иисус это сказал, а он это сказал в соответствии с волей Божией о нем, он разрешил или открыл себя для этого события в сфере духа. Это очень важный момент. Послушайте, изучая сейчас применение Иисусом веры к воле Божией, мы изучаем образец того, как мы будем применять веру к воле Божией. Так как в Иисусе представлена воля Божия, жизни Духа Божьего через плоть человеческую. И дальше Иисус говорит, второе, первое мы обозначили с вами, второе. И быть распятым. Смотрите, как интересно происходит. Говоря эти слова, вопрос. Что тем самым Иисус делал в соответствии с волей Божией о нем? Отдавал себя на распятие. Заметьте, как все происходит. Иисус говорит волю Божию о себе. Послушайте, Писание говорит, пусть слабый говорит, я силен. Вы никогда не задавались вопросом, кто вам говорит, что вы больной? Вы никогда не задавались вопросом, кто говорит, что Бог использует болезни? Вы никогда не задавались вопросом, почему болезни рассматривают как инструмент воспитания или обучения? Кто это? Я не буду сейчас говорить, кто это, с какими целями. Но если посмотреть на Иисуса как стандартный образец, то там все по-другому, потому что там истина, а там несложно догадаться, что. Поэтому дальше Иисус сказал «быть распятым». И читаем дальше продолжение, сказанное им. Третье. «И в третий день воскреснуть». Вопрос. Говоря эти слова вслух, что тем самым Иисус делал в соответствии с волей Божией? Открывал себя для силы жизни через воскресение. Тогда следующий вопрос. Как Иисус отдал себя в руки грешников и на распятие? И как Иисус принял свою жизнь? Говоря волю Божью о нем вслух. Иисус говорил волю Божью о нем вслух, которая включала в себя эти три события. Но он ее говорил вслух? Да. Он ее знал? Да. Но говорил вслух? Говорил. Говорил вслух. Послушайте, это так важно. Почему у рожденных свыше такое отношение к произношению воли Божьей вслух? Кто формирует такое неверное отношение? Послушайте, мы говорим волю Божью вслух не потому, что нам нравится, или мы относимся к какой-то деноминации, которая это делает. Нет. Это делал Иисус. Значит, и нам это делать. Ну, брат Олег, я не совсем с этим согласен. А я не спрашиваю вашего согласия. Послушайте, когда я изучаю Иисуса, я не нуждаюсь в вашем согласии. Не нуждаюсь в вашей лицензии. Абсолютно не нуждаюсь. Потому что это та истина, которую я буду применять по отношению к себе. Послушайте, то, где я буду проводить вечность, никак не определяется вашим согласием или несогласием. Или согласием той деноминации, в которой вы находитесь. Оно никак на это не влияет. Я буду проводить вечность из учета того, как я исполняю волю Божию на этой земле. Потому что Он решает, где мне проводить вечность, а не вы. А ваша лицензия вообще ничего не определяет. Поэтому, изучая Иисуса, я гарантированно знаю, что вот это работает. А ваше согласие или несогласие вообще, это, знаете, воздух. Просто воздух. Поэтому изучайте, изучайте. А Иисус говорил волю Божию о нем вслух. Если Он говорил волю Божию о нем вслух, значит, это истинный путь в этом вопросе. Применение веры к воле Божией. Известной воле Божьей. Поэтому Сын Божий Иисус применял свою веру к воле Божьей, говоря ее о себе вслух. Заметьте, Иисус знал волю Божию, но Он говорил волю Божию. Знал волю Божию, и Он говорил волю Божию. Именно по этой причине Дух Святой сказал через апостола Павла. И мы веруем, потому и говорим. Говорим, во что веруем. Вера говорит волю Божию, о которой верит Богу. Вера говорит волю Божию, о которой верит. Вера говорит волю Божию, о которой верит. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Вера говорит волю Божию, о которой верит. Ну, брат Олег, ну что, Бог не знает, что мне нельзя умирать? Ему что, не жалко моих деточек? Хорошо. Итак, мы с вами уже говорили, что Иисус всегда говорил то, что видел у Отца. Он видел и говорил то, что видел. А теперь вопрос. Где Иисус видел волю Божию о себе? В своем духе. Отец не скрывал от него. Он открывал ему волю Божию. И Дух Божий направлял и вел Сына в том, чтобы Сын говорил волю Божию. Дух Святой сегодня в той же миссии. Дух Святой точно так же, как Он направлял и вел Сына Божьего в применении веры к воле Божией, действует и сегодня. Мы об этом предупреждены. В Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13-14 стих, написано то, что Иисус сказал о миссии Духа Святого в рожденных свыше. Когда же придет Он, ваш Дух, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить вам, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что то, что я ему скажу, возьмет и возвестит вам. Дух Святой занимается сегодня тем же, чем он занимался и в период земного служения Иисуса. Возникает следующий вопрос. Будьте сейчас внимательны. А что Иисус дальше делал после того, как говорил волю Божию вслух? Что он дальше делал? Да, он говорил волю Божию вслух. Ученики не понимали, по-странному себя вели, по-разному реагировали на это все. Но Иисус это делал не для них. Давайте мы сейчас применим к тому, о чем говорил Иисус, волю Божию вслух. Применим к этому то учение о Царстве Божьем, которое Иисус также озвучивал вслух, открывая занавес духовного мира. Читаем из Евангелия от Марка 4 глава 28-29 стих. «Ибо земля сама собой, или духовный мир, или Царство Божие, само собой производит. Сперва зелень, производит с посеянного семени. Чему подобно Царствие Божие, подобно чему оно есть? Оно подобно зерну горчичному, которое сеет человек. Или оно подобно сеятелю, который бросит семя в землю. Иисус выступал в роли сеятеля, который сеял волю Божию. И воля Божия, попадая в сферу духа посредством сеяния, произнося слова вслух, попадала тут же в процесс следующий. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает в сер, потому что настала жатва. И добавим сюда сказанное Духом Святым через апостола Павла, послание Филиппийцам 2:13. Бог же производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Это момент, когда наступает жатва. Послушайте, никто от вас волю Божию, а именно ее исполнение, а именно время и место, никто не собирается скрывать. Но вначале нужно посеять семя. Иисус сеял слово воли Божией и слушал, сеял и слушал, сеял и слушал. Послушайте, когда я узнаю задания, я не тороплюсь их исполнять. Потому что когда вам открыли задание, вам дали семя для сеяния. Да, есть задания, которые сразу обозначают время и место. А есть задания, которые всегда звучат в общем. А уже время и место вы узнаете дальше. Есть задания, которые вы сразу выполняете, так как они говорят о времени и месте. А есть задания, которые не говорят о времени и месте, и это уже сразу подталкивает вас к сознанию того, что это нужно вложить в свои уста с благодарением, потому что время и место пока сокрыто. Но тем не менее, не от вас, а в свое время оно будет открыто для вас. Для вас. Поэтому Бог производит в вас и хотение, и действие во исполнение своего благоволения. Иисус применял свою веру к воле Божией, говоря ее вслух, и при этом слушал и ожидал, что Дух Отца будет его вести. Вопрос, а что делал Бог Отец в отношении той своей воли, которую Иисус вложил в свои уста? Что делал Бог Отец, написано в книге пророка Иеремии, 1 глава 12 стих. «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». И возьмем также из книги пророка Исаия, 55 глава, 11 стих. «Слово мое, которое исходит из уст моих, или воля моя, она не возвращается ко мне тщетно, если к ней применяют веру, но исполняет то, что мне угодно, и совершает или творит то, для чего я послал ее». То есть воля Божья активируется в вашем духе через исповедание вслух. Это называется «сеятель сеет слово». Сеет в почву. Именно в вашем духе происходят процессы, которые мы называем вера или применение веры в вашем духе. Потому что сердцем веруют, не умом веруют, не положением тела веруют, не местом расположения тела веруют, а сердцем веруют. А чтобы вы сердцем веровали, вам придется взять волю Божию и вложить ее в свои уста, чтобы она попала в ваш дух. А именно в вашем духе начнут происходить и происходить и происходить и происходить то, что впоследствии будет выражаться через дерзновение, что и есть вера. Теперь будьте особенно внимательны, потому что спустя какое-то время, после того, как Иисус применял свою веру к воле Божией о нем, начали происходить определенные процессы в его духе. В его духе. Потому что Бог производил в нем и хотение, и действия во исполнение его благоволения, которое Иисус озвучивал. И вот что написано в Евангелии от Луки, 9 глава, 51 стих. «Когда же приблизались дни взятия его, или исполнения воли Божией о нем, или сперва зелень, потом полос, потом полное зерно, когда же созреет плод, он восхотел». Кто производит хотение и действие? Дух Божий. Так кто вложил ему свое желание? Отец. Отец любит сына и показывает ему все, что хочет творить сам. Вот это отношение, вот это строительство отношений. Без спешки, без форсирования. Ой, срочно, сейчас, побежали. Бог производит в нас и хотение, и действие. Если вы держитесь его воли, он будет производить в вас и хотение, и действие. Да, этому надо учиться, я согласен. Но чтобы вы могли эффективно учиться, имейте общение с такими людьми, которые хотят творить его волю и учатся творить его волю. И так написано, что он восхотел идти в Иерусалим. Вопрос, хотел ли Иисус творить волю Божию до этого? Хотел. Тогда почему не творил? Потому что он ждал времена и сроки того власти Божией. Смотрите, как удивительно получается. Иисус знает волю Божию, но не творит. Послушайте, он образец. Вы можете знать волю Божию, но у Бога свои времена и сроки. Поэтому есть не только воля Божия о человеке, которую надо исполнить, но и время, и место ее исполнения. И время, и место ее исполнения. Да, Бог сказал, что двоим лучше. Аминь. Но это не значит, что если вас весной подперло, что это время исполнения именно этой воли Божией. А он, брат Олег, лето на улице, надо бегом, бегом, вы что? Написано же, не разжигайся, я побежал. Есть не только воля Божия о человеке, которую надо исполнить, но и время, и место ее исполнения. Всему свое время, и время всякой вещи под солнцем. Сын Божий Иисус знал. Поэтому он вложил волю Божию в свои уста и, доверяясь Отцу, ничего не форсировал. Просто доверяясь Отцу, ничего не форсировал, но и не бездействовал, вкладывал волю Божию в свои уста и слушал. Я не говорю, что он делал это каждый день, но есть определенная воля Божия, которой он держался и каждый день. А есть определенная воля Божия, которую он вкладывал периодически, но слушал, слушал. Поэтому со своей стороны, каждому рожденному свыше нужно научиться применять это по отношению к себе. Есть воля Божия. Допустим, написано воля Божия о наших детях, что наши дети будут научены Господу. Если вы не будете доверяться этой воле Божией, не будете вкладывать ее в свои уста, то вы всегда будете смотреть на своих детей, которые что-то разбили. Иди, научены эти паразиты. Ну, Бог, ты же сказал, что они будут научены, уже вторую вазу разбил. Что-то, наверное, я не так делаю. О, Бог, дай мне знать, что он наученный тобой. Послушайте, если вы позволите дьяволу морочить вам мозги, то именно в этом начнете видеть. Да, они всегда радуют то, что делает наш ребенок. Но держитесь за слово, что дети будут научены Господом, что великий мир будет у детей ваших. Держитесь за слово. Верен обещавший. Держитесь этого слова. Сейте это слово. Благодарите за то, что это слово производит результат. Есть время и место, когда это слово начнет проявляться в активности. Брат Олег, ему уже аж 2 годика. Да уже пора ему жениться. Аж 2 годика. Мудрость земная, душевная, бесовская, она утрирует все, приводя вас к отчаянию и разочарованию. Не позвольте мудрости земной, душевной, бесовской вмешиваться в процессы, которые связаны с доверием Богу. Держитесь за слово веры, вкладывайте в уста и в сердце и слушайте, что происходит в вашем духе, а не в уме. Я согласен, что то, что будет происходить снаружи, не всегда, а в определенных случаях вообще не соответствует тому, что все, что говорит, что воля Божия реализуется. На каком-то этапе времени, когда зелень, колос и полное зерно, еще и не видно, что что-то происходит, а наоборот, все усугубляется, еще хуже выглядит. Но верен обещавший. Верен обещавший. А вот это и есть подвязаться добрым подвигом веры. Вот это и есть подвязаться добрым подвигом веры. Конечно, послушайте. Легко верить Богу, когда все вокруг вас хорошо. Когда есть запасная кочка, на которой вы стоите одной ногой. Я верю Богу и стоите одной ногой на запасной кочке. Я верю Богу, а руку держите на деньгах в кармане. Я верю, я доверяюсь полностью Богу. А сами в кармане перебираете, сколько там купюр, чтобы четко знать, что их хватит. Я полностью доверяюсь Богу. Да, полностью. Вот на эту сумму доверяюсь полностью Богу. Не, это ваше право. Но вы так не сможете всегда. У вас так не получится всегда. Тьма-то сгущается. А чтобы ходить в преизобилующей благодати, придется все равно научиться двигаться воле Божией. А применение веры к воле Божией всегда предполагает доверие. Что вы не просто доверяете Богу, вы доверяетесь. Послушайте, есть разница между тем, чтобы доверять Богу и доверяться. Яркий пример того, как доверяться Богу, это мать Моисея, которая отпустила его по водам. Если бы она доверяла Богу, она бы сказала так: Бог, дай мне знамение, что он не утонет. Пусть здесь вынырнет дельфин. Нет, она доверилась Богу, она отпустила без всяких знамений. Она отпустила его, так как этот маленький человечек состоит в завете с Богом Авраама, Исаака и Якова. И она сказала: Бог Авраама, Исаака и Якова, я предаю его в твои руки, и я верю, что ты Бог, верный своему слову. Она доверилась его слову и отпустила своего сына под воду. Вот это называется доверяться, когда вы отпускаете себя в руки воли Божьей. Я не буду сейчас сильно фокусировать на это внимание, но Иисус – яркая демонстрация того, как Он, применяя свою веру к воле Божией, отпустил себя по водам воли Божией. Независимо от того, что происходило вокруг, Он всегда внимал Духу Отца в своем духе. Поэтому верьте Творцу, вкладывая открытую вам Его волю в уста, и слушайте, и вы будете знать, когда и где. Отец любит Сына и показывает Ему все, что хочет творить Сам. Давайте мы с вами зададим некоторые вопросы для закрепления и по закреплению пройдемся, закрепимся в этом моменте. В моменте того, как Иисус применял веру к записанной воле Божией о Нем. Вопрос первый для закрепления. Иисус знал волю Божию о себе и записанного в пророках знал. Вопрос второй. Что делал Иисус с известной Ему о Нем волей Божией? Применял к ней веру. Вопрос, как Иисус применял свою веру к известной Ему воле Божией о себе? Иисус вкладывал волю Божию в свои уста и произносил ее на себя вслух. Вопрос, называя еще не существующее, как уже существующее, что в это время Он делал или чему внимал? Он внимал Духу Бога Отца в своем духе. Следующий вопрос. Что ожидал он от Духа Бога Отца в своем духе? Он ожидал, что Дух Божий будет вести его во исполнении того, что он произносит вслух. Вопрос, что сделал Иисус, когда Бог произвел в нем желание идти в Иерусалим? С верой Богу пошел в Иерусалим. Вопрос, что делал Сын Божий Иисус с известной Ему о Нем волей Божией? В итоге Он вкладывал ее в свои уста, вкладывал в свое сердце, получив задание, пошел ее исполнять. Я есть путь истинной жизни. В нем представлена вся концепция того, как это делать истинно. Ну, брат Олег, Нас по-другому учат. Ваше право. Абсолютно ваше право. Хотите, действуйте по-другому. Давайте мы с вами пошагово разложим сейчас действия Иисуса. Пошагово. Так, чтобы то мы в вопросах, а теперь пошагово. Первое. Исходя из того, как это делал Иисус. Первое – это «я веровал и потому говорил». Я веровал в то, что Он сказал волю, и потому говорил Его волю. Второе – ожидать, что Бог будет производить в вас и хотение, и действия по своему благоволению в соответствии с произносимой вами волей. И третье – вера без дел или послушание хотению и действию от Бога мертва. То есть… Говорить, слушать, исполнять услышанное. Говорить, слушать и исполнять услышанное. Вот и вся комбинация. То есть, когда вы заходите в молитвенную комнату, молиться с верой, вы не заходите туда просто сказать 365 раз, а потом идти и делать. Нет. Вы заходите туда, чтобы говорить и слушать. И если вы не получили прямого указания, то пока ничего не делайте. Кроме того, что вы уже начали делать. Послушайте, вера говорит, но вера и слушает. Слушает обратную связь. Зелень, колос, полное зерно – это еще не время исполнения. Это время подготовки. А время и место – это когда же созреет плод, посылается сер, потому что настала жатва. Но у Бога есть времена и сроки. На то, когда это совершается. Итак, из сегодняшней встречи мы с вами увидели, что Иисус, зная волю Божию, никаких самостоятельных действий не предпринимал. Он знает волю Божию о себе, но он не идет никуда. Он ее говорит и слушает, говорит и слушает, говорит и слушает, произносит и слушает. Я вам дал ключевые моменты, как в Иисусе, как в стандарте образце, что любая известная вам из Писания воля Божия, любая известная, не является тем, что будет происходить в вашей жизни сама по себе. Вам по-любому придется вложить ее в сердце, по-любому говорить с благодарением, по-любому придется слушать. Да, если Бог проговорит к вам духом своим, к вашему духу и даст какое-то задание, которое сразу говорит о месте и времени, то вы просто идите и делайте. Но если это задание пока представляет собой общую картину. Ты поедешь там туда-то. Пока не сказано когда. Пока не сказано с кем. Вы просто в курсе. Хорошо. И вы благодарите за то, что вы едете туда. Ожидая, когда будет сказано когда, с кем. И придет обеспечение для реализации этого. Послушайте, вот это и есть жизнь веры. Когда вам открывается воля Божия, вы слушаете волю Божию. Вы узнаете, когда и где, и начинаете быть исполнителем воли Божией. После того, как вы имеете полный набор, когда, где, с кем, что, а не просто вы побежали, и вы уже делаете. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Делаете какую-то глупость, начинаются проблемы, и у вас сразу сомнение о том, что вы вообще в воле Божией в целом. Что, возможно, я еще не покаялся. А возможно, и вы начинаете фантазировать, просто потому что вы не знаете путей. Путей того, как воля Божия начинает быть в естественном физическом мире. Мы сегодня с вами рассмотрели применение веры к воле Божией. То, как Иисус применял веру к воле Божией. На следующей встрече мы с вами также продолжим рассматривать вопросы веры, но уже будем рассматривать применение к вере, к тому слову, которые непосредственно мы получили в этом послании. Мы уже подошли с вами к завершающей части. Я не знаю, сколько встреч будет завершающая встреча, одна или две, но мы уже с вами подошли к тому, что нужно вкладывать в свои уста, исходя из этого послания, я и Отец одно, и что нужно ожидать, исходя из применения веры к воле Божией, открытой нам. Хорошо, давайте мы поблагодарим Дух Божий за Его труд над нами. Сегодня вы услышали, как в свете Иисуса открывается применение веры. У нас есть не один материал, который раскрывает, как применять веру, на чем она базируется, что она говорит. Вы можете снова и снова. Но есть простые вещи, которые вы уже сегодня можете применять к себе. Просто благодарить Богу за то, что юность ваша обновляется подобно орлу. Или благодарить Бога за то, что вы имеете ум Христов. Я не думаю, что это что-то сложное само по себе. А то, что вы постоянно говорите, да, у меня склероз. И смеетесь. А, брат Олег, какая юность подобна орлу? В наши года молодым у нас дорога, пожилым у нас дрова. Послушайте, это ваш выбор. Хотите, если вы называете себя в 55 лет пожилым, пожилым 55, если 120, то вы даже половину еще не прожили, а вы уже называете себя пожилым? Ладно, если вы младенец духовный. Послушайте, 55 лет – это самый интересный возраст. Это самый возраст, знаете, как я называю, самый только разогнался. До финиша еще до 120 бежать и бежать. Вы сами разогнались, послушайте. Вы уже не рвете, вы уже мудро бежите. Мудро, никуда не торопитесь, не отвлекайтесь по сторонам. Все, вы уже зрелый человек. Самое время качественного движения. Ничего лишнего. И вы говорите, все? Ну, брат Олег, я уже на пенсии. Кто вам такой подарок втулил? Потому что такого обетования нету. Это из системы этого мира. Я не сказал, что она вам не надо. Но, пожалуйста, вы не делайте ее основанием для вашего старения. Этот мир дал вам пенсию. Не ставьте на нее ставки. Пусть будет себе в хозяйстве. Как источник семени. Но обеспечение мы принимаем только от Бога. Отец, мы благодарны Тебе за мудрость Твою, которая служит нам, снимая с нашей души всякое покрывало тьмы. Мы благодарны Тебе за Иисуса как образец. Образец воли Твоей жить во плоти человека. Мы принимаем с благодарением, что Ты открываешь нам Сына, и в Сыне открываешь Себя. Мы принимаем с благодарением, что откровение наполняет нашу душу, исцеляет и высвобождает. И мы начинаем видеть Тебя, Отец, видеть в своих семьях, видеть в работах, в служении. Мы начинаем видеть Тебя, живущего, воплоти каждого из нас лично. Отец, спасибо Тебе. Мы соглашаемся, что Дух Твой и Дух Мой одно, и уже не я живу, но живет Дух Божий через меня, говоря и поступая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за мудрость Твою, которая изливалась. И, Отец, я благодарен Тебе за то, что Дух Твой прямо сейчас служил каждому слушающему, открывая их глаза, открывая их уши на применение веры к воле Твоей. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, как детей своих. Мы всегда верили, что Отец любит Сына и открывает Ему все, что хочет творить Сам. Мы благодарны Тебе за это. Я благословляю каждого слушающего это послание. Мы также благодарны Тебе, Отец, за ту благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни. Наполняя ее Твоим обеспечением во имя Иисуса, мы принимаем. Поэтому мы берем свое семя веры и на основании Твоего слова, Твоей воли. Бог, дающий семя, сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянным. Мы высвобождаем с этого семени урожая. Мы говорим урожаю, поднимайся и приходи в житницы сеющих сейчас семя. Во имя Иисуса. Мы высвобождаем житницы каждого сеющего для наполнения. Да наполняются житницей по богатству Отца Небесного во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Мы принимаем урожай с благодарением во имя Иисуса. Аминь.